Знаете, какой мне текст Священного Писания приходит в голову, когда я на вас смотрю? Который для нас 50 лет назад был очень таким важным и утешающим, ободряющим текстом. Ну-ка, старые. Нет. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил дать нам царство». Вот я посмотрел нас, вот такая кучка небольшая, и все. И я помню, когда я еще только уверовал, приходили на собрание, но у нас марксизм, ленинизм вокруг, а мы вот такая маленькая кучка, и все. И вот этот текст для нас был большим ободрением и большим утешением. Александр Аронович в проповеди говорил, для меня это вот, ну тоже, параллель какая. Вот знаете, по ощущению, как это я воспринимал? Что у меня самое любимое? Штройзелькухен. Вот для меня, я слушал, ощущение было, как будто я ем, ну не знаю, русское какое, штройзелькухен, не знаю, как по-русски говорить. Вот классная у нас жизнь, должен сказать. Вот как проповеди приходят. Не знаю, как, Саш, ты вообще проповеди составляешь такие классные. Сегодня сидел на собрании и думаю, надо бы проповедь сказать на тему, ну даже не тему, а собрать несколько текстов Священного Писания, которые особым вызовом для меня являются. Например, «Будьте святы, как отец, свят Отец ваш Небесный». Прямой текст такой. Или «Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти». «И уже не я живу, а живет во мне Христос». Вот несколько текстов таких. И как мы с этим, ну как мы живем? Ну вот такая мысль у меня была. Это предисловие к тому, о чем я сейчас хочу с вами побеседовать. Мы составляем журнал «Вера и жизнь» на определенные темы. Мы в редколлегии обсуждали, выбрали темы на 19-20 год. Те, кто читает журнал «Вера и жизнь», знают, в 19 году и 20 году все журналы у нас будут посвящены одной общей теме. Теме «Любовь, она долго терпит, она...» и так далее. В общем, все о любви из 13 главы первого послания Коринфянам. И вот готовясь или собирая материалы к разным номерам, думая об этом, наталкиваемся на разные статьи, на разные рассказы, ищем стихи. И вот Эльвира натолкнулась, наводя порядок в своей библиотеке, на старые журналы «Лидия». В одном из этих журналов статья «Yesterday», автор, на тему о прощении. Ну, я сразу написал в «Лидию», попросил разрешения использовать этот журнал на тему нашего журнала «Любовь все покрывает». Ну, о прощении. «Любовь все покрывает». Классная такая статья. Они нам это разрешение не дали, потому что 25 лет тому назад это публиковали, им не принадлежит и всякое такое. Ну, а жалко идеи, которые там в этой статье. Я Эльвире говорю, я из этого сделаю проповедь. Вот я делюсь с вами. Вот вы заметите некоторые несвойственные мне конструкции в моей проповеди. Вот это из этой статьи. Ну, так, в общем, конечно, это моя проповедь. Итак, любовь все покрывает. Я думаю, все вы знаете наизусть места Священного Писания, которые часто цитируются, о любви, что она, какая она и так далее, как она важна и все. И вот «Любовь все покрывает». «Любовь все покрывает» – это один из таких текстов, который для нас является таким очень большим вызовом. Одна женщина, я читал, добилась приема к императору Наполеону. Она пришла заступиться за своего сына, которого приговорили к смертной казни. Ну, император своего адъютанта позвал, расспросил, что там с этим солдатом и так далее. Ну, его обвиняют в измене родине, или трус, или кто его знает чего, и его приговорили к смертной казни. Он поворачивается к этой женщине и говорит: «Ваш сын не заслужил помилования». Он говорит: «Ясное дело, он не заслужил помилования. Я же прошу у вас милости по отношению к моему сыну, а не справедливости». Вот он его помиловал, это другая история. Но вот есть разница. Прощение всегда есть там, где есть вина. Вот это нужно запомнить. Мы сейчас будем много говорить о прощении, но это нужно знать. Прощение всегда там, где есть вина. Все мы носим с собой наше прошлое. Вот наше прошлое зачастую определяет и наше настоящее. Мы помним нанесенные нам душевные раны, обиды. Эти раны нанесены не пронесшимся над нами ветром, а конкретными людьми, которых мы помним, с которыми, возможно, и сегодня общаемся. Эти раны болят, иногда воспаляются. Они не дают нам спать иногда. Они мешают нам общению друг с другом. И исцеление этих ран возможно только в прощении. Нам нужно просто и конкретно просить. Вот об этом простить. Об этом я хочу поговорить. Иисус Христос сказал. Помните, сегодня на богослужении мы закончили наше богослужение молитвой «Отче наш». И вот Иисус Христос научил своих учеников и через учеников свою церковь, которая на протяжении 2000 лет молится молитвой «Отче наш». Зачем Он научил нас этой молитве? Зачем этой молитве научил? Очень ясно и просто Он говорит об этом. Научил, сказал: молитесь же так, «Отче наш». Все, напоминаю. И говорит: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших». Мы понимаем, правда же, что здесь сказано? И сказано никем иным, как самим Господом Иисусом Христом. Поэтому, когда мы читаем слова апостола Павла «любовь все покрывает», звучат они не как мерило нашей духовности, не как термометр, градусов, сколько градусов любви у нас, а как обетование, дающее надежду. Вот здесь принципиальная разница. На эту разницу я хочу обратить сегодня ваше внимание. Когда мы читаем, ну, хорошо, приведу пример. Был у нас такой в 70-е годы разъездной проповедник такой, звали, фамилия у него была Шацкий, его так и звали, Шацкий. Он ездил по церквам и говорил потрясающие проповеди. Микрофон для него это был как жезл власти. Он вот говорил, пел песни такие, потом вот так раз, и люди плачут, каются, и прям сотнями и тысячами людей покаялись. Это середина 70-х годов, 75-й, 76-й, 78-й годы. Например, меннонитские церкви в Центральной Азии, в Казахстане, они пережили, церковные меннониты пережили через служение этого проповедника великое пробуждение, которым они сегодня еще живут. И поэтому меннонитские церкви, церковных меннонитов в Германии сейчас, по моему мнению, самые живые церкви из таких фрайкирхлики, из свободных церквей. Так вот, мы пригласили Шацкого к нам, мы жили в то время в Литве, пригласили его к нам. Нашу общину, небольшая община, малое стадо, Совета Церквей, он приехал, он жил в это время в Эстонии, и он приехал к нам на собрание, и, как сейчас помню, он читает 13 главу послания, первого послания к Коринфянам апостола Павла и говорит: «А сейчас я буду читать этот текст иначе, я буду читать его с твоим именем». Говорит: «Любовь не завидует, Володя не завидует, все покрывает». Вот мы вставляем свое имя там, где стоит любовь. И если это так, не так, то тебе нужно покаяться. Кому не надо покаяться? Кому не надо покаяться? Всем надо покаяться. Мы все и покаялись. в прахе и пепле, на колени, со слезами, с родами. Ну, ясное дело, мы не соответствуем этому эталону. Ну, не соответствуем. Так вот, я что хочу сказать. Эти слова не являются эталоном, к которому нам нужно стремиться. Они не являются градусником, мерилом нашей духовности. Они являются обетованием. Вот об этом я хочу, чтобы мы сегодня поговорили. И вот вывод в конце этот сделали, если это возможно, если мне это удастся. Сначала давайте поговорим о том, чем прощение не является. Прощение – это не чувство. Если мы будем ждать, что можем простить тогда, когда почувствуем в сердце этакое сладостное, такое трогательное чувство по отношению к человеку, который нас обидел, нам придется очень долго ждать. Вполне возможно, что это чувство никогда не придет. Если мы думаем, что прощение, что мы прощаем только тогда, когда у нас вот такое сладостное, теплое чувство по отношению к обидчику, не дождемся. Я еще никогда, например, не встречал человека, которому удавалось бы при нанесенных ему рано не думать вот об этом всем. Я не думаю, что правильно, но отодвинуть. Ну, чаще всего мне встречались люди, которые обиды, которые им нанесли, они их так далеко задвинули, чтобы они их не теребили больше. Вот они где-то там есть, но они об этом не думают и не говорят, и даже если с обидчиком общаются. Даже если они за ним замужем или женаты на этом обидчике. Но это не прощение. Вот задвинуть на задворке куда-то – это не прощение. Это не исцеляет сердце, если мы ждем вот этого чувства благостного. Второе. Прощение не означает вести себя так, как будто тебя не обидели. Как будто тебе не нанесли эту рану. Это как мусор заметать под ковер. Не делайте вид, будто то, что сейчас с вами произошло, вас не задело. Это не прощение. Делать вид, что все в порядке, в общении, в разговорах, делать вид – это не прощение. И прощение не означает оправдывать поведение обидчика. Иногда мы думаем, что прощая человека, мы тем самым говорим, ну, что все это и не так страшно было. Мы говорим или даже думаем, иногда искренне думаем, наверное, вина не столько в нем или в ней, сколько во мне самом. Я просто ему как раз под руку попался. Я, так сказать, стоял на неправильном месте, когда меня машина сбила, скажем так. Мы не можем ответить человеку, который, например, ударил нас. Я конструирую такой случай. А потом пришел и попросил прощения сказать, ладно, мы ему говорим, ладно, все в порядке. Он говорит, прости. Ну ладно, все в порядке, не так и страшно. Нет, это не в порядке, если кто-то нас ударил. И никто нам не давал права грех считать, что все в порядке. Нам никто не дал права оправдывать грех. И мы не можем другому давать позволение грешить. Что мы можем сделать? Мы можем сказать, что мы его прощаем. Заметите разницу? Сказать, все, ну ладно, все в порядке. Обычно так говорят. А это не прощение. Прощение – это простить. Мы прощаем. И это не то же самое, что сказать, ладно, все не так и страшно было, я сам тоже виноват. Вроде так, чтобы сгладить и все. Это оказывает другому медвежью услугу. Прощение не означает, что мы обидчику снова начинаем доверять. Это не то же самое. Если, например, приходит к душепопечителю девушка и рассказывает, не буду рассказывать, что стала жертвой насилия со стороны отца или деда или еще кого-нибудь, что сказать ей? Простить она должна. Вот доверять – это совсем другое дело. Снова доверять человеку, который вас оскорбил и унизил, это не то же самое, что простить. Вот установление доверия требует и времени, и условий. И начать доверять можно только тому, кто осознал свою вину и исправился, или, по крайней мере, находится на пути исправления. Мы это видим в этом человеке, и наше доверие начинает потихонечку расти. И, может быть, когда-то и вылупится, проявится, но не обязательно. Если мы понимаем, что доверие и прощение – разные вещи, то понимаем, что прощение, в принципе, возможно. И прощение не означает освободить другого от ответственности. Обычно наши мысли текут следующим образом. Мы думаем, если я ему сейчас прощу, я почему в мужском роде говорю? Потому что сам мужчина, и потому что мужчины обычно виновники, скажем так, причина страданий других людей. Если я ему сейчас прощу, то он так и останется безнаказанным. Вот так иногда мы думаем. И поэтому одна из причин – не прощать. Мы не хотим, чтобы он остался безнаказанным. Ему не нужно даже будет задумываться над тем, что он сделал, и никто его не привлечет за это к ответственности. Он забудет. Проехал бульдозером по моему сердцу и забудет, если я ему вот, ну, простил, и все. Но на самом деле все выглядит совершенно иначе. Если мы приходим к Богу и исповедуем Ему, Богу, наше жестокосердие и неготовность простить другого, и перед Богом вслух высказываем наше решение простить обидчика, то тем самым мы передаем этого человека Богу. А у Бога миллион возможностей оказать влияние на сердце этого человека, свое сокрушающее влияние. И Бог работает в сердце обидчика, чтобы сокрушить его, чтобы очистить его и чтобы восстановить его. И в этом спасении мы можем принять участие, если передаем Богу нашу обиду и открываем ему наши раны. Это я пять назвал, есть, наверное, больше, что не является прощением. Но перейдем к тому, что является истинным прощением. Прощение – это в первую очередь осознанное решение воли. Это решение воли. Все в нас встает на дыбы. Наши чувства зашкаливают при одной мысли, что нам нужно простить его. Опыт кричит, ну сколько можно? Уязвленное самолюбие, наша гордость, чувство собственного достоинства, все в нас требует никогда, ни в коем случае. Все, что угодно, но не этого. Это простить я не могу. Кто читает журнал «Вера и жизнь», знает эту историю. Может быть, я ее и когда-то в проповеди применил. Но для меня эта история, которую я сам пережил, ну, является ключевой в этом вопросе. Поэтому потерпите, если я повторюсь. Про госпожу Лундман я рассказывал вам. Это иногда наша миссия совершает круизы на корабле с друзьями нашей миссии. И мы их там сопровождаем, рассказываем им всякие разные интересные вещи, показываем города, и культурная программа есть, и духовная программа, и на корабле, и в странах, куда мы заезжаем, посещаем церкви. Ну, такая культурно-просветительская духовная программа такая. И вот от причала из Сталина отбывает наш корабль, который пришел туда из Стокгольма или из Хельсинки, я сейчас забыл, и отправляемся в Санкт-Петербург. И вот стоит одна женщина, высокая такая, красивая старушка, лет 80, стоит на палубе возле рейлинга, стоит и смотрит на старый город Таллин. И мы так постепенно отчаливаем, и здесь старый город. Иван Николаевич? Премного благодарен. И отплывает этот корабль, и эта женщина стоит, смотрит. А я подхожу к ней и говорю, правда красивый город? Она говорит, да. Я говорю, а почему вы такая грустная? Она так посмотрела, вы со всеми разговариваете? Я говорю, ну, у меня такое служение, такая у меня работа. У меня бейджик такой, ну, обслуживающий персонал. Она говорит, да, я никогда не думала, что мы же сейчас отправляемся в Санкт-Петербург, я не думала, что когда-нибудь моя нога вступит на русскую землю. Я говорю, почему? Она и длинная история. И я сразу, ну, работа у меня такая. Я говорю, на следующий год мы на корабле из Киева до Севастополя, Ялты и назад. Вот будет путешествие по Украине. А украинцы такие, такие радушные, такие, там большие общины, и люди такие хорошие, добрые. Я думаю, вам очень понравится. Приезжайте, езжайте с нами в следующий год на корабле. Ну, не знаю, я подумаю. Она так сказала. В общем, она такая, по-немецки говорят, резервирт, я не знаю, как это, сдержанная такая. На следующий год мы прибыли с Эльвирой на корабль, чемоданы сдаем в приемный или ресепшн, тоже, по-моему, русское слово уже такое, ресепшн. Сдаем чемоданы, получаем свои бирки и все, вот это хозяйство. Подходит одна женщина, я здесь. Я говорю, ой, как хорошо. Она говорит, ну, помните, в Таллине, это же я вам сейчас рассказываю, вы знаете, а я же откуда знаю, год прошел, и я разговаривал со всеми людьми, и не один раз, и кто знает. Она говорит, ну, вы же говорили в Таллине. Вот я приехала. Я говорю, ой, как хорошо. Ну, ладно, туда-сюда. В общем, мы на корабле по Днепру вниз посещаем Запорожье, Днепропетровск, общины посещаем. Прекрасные служения на корабле, духовная программа, разбор слова каждое утро, проповеди, молитвы. В общем, очень атмосфера такая замечательная. До Одессы, в Одессе там по немецким, бывшим немецким селам, как это называется, Бессарабия, и туда. И потом поехали в Крым, в Севастополе встретились с общиной. Севастопольская община, мы не могли к ним поехать, они все общины приехали к нам на корабле, совместно богослужение провели. Мы на автобусах поехали в Ялту, посетили всякие дворцы, Ливадийский дворец, где Черчилль и Рузвельт и Сталин договорились, как Европу разделить после войны. Ну, в общем, возвращаемся назад, заехали в Херсон, пересели на маленький корабль, все битком такой маленький корабль, отправились в рыбацкую деревню. В рыбацкой деревне, ну, там для туристов все организовано. Это бывшая рыбацкая деревня. А сейчас там все продают. Рушники продают, и хусточки продают, самогон продают, и всякое разное. В общем, что душа желает для туристов? Ну, все веселые, все радостные, купили себе сувениров там и пообщались с местными. Те нам столы накрыли, борща, вареники и все. Ну, шикарно все так, очень хорошо. А немцы же, у нас запрета на алкоголь нет и все такое. В общем, возвращаемся назад довольно шумно у нас на этом корабле, народу много. И это веселые все такие, радостные. И я прохожу и вижу, сидит эта женщина. У меня даже фотография есть, кто-то меня фотографировал, как я с ней разговариваю. Я увидел, что она такая грустная, я так битком народу, я на коленке возле нее так встал и говорю, вы опять такая грустная, что с вами? Она говорит, а. Я говорю, ну, что случилось? Она говорит, мы же были в Ялте, в этом дворце, и там большие эти фотографии, эти русские солдаты в фуфайках с автоматами и так далее. И у меня все всплыло, и мне очень плохо. Я говорю, госпожа Лундбек, вам нужно этих солдат простить. Она говорит, я знаю. Вам нужно их простить. Она говорит, я знаю. Я говорю, вы же не можете молиться молитвой «Отче наш». Она так на меня посмотрела. Я говорю, вам нужно их простить прямо сейчас. Она говорит, я жила в Западном Берлине, работала в Восточном Берлине. Зоны, еще это один Берлин был. Зоны просто разные были. Я один раз переходила через границу и попала в руки целому взводу русских солдат. И они меня всю ночь насиловали. И вот эти картинки, вот это, я говорю, госпожа Лундман, вам нужно этих солдат простить. Она говорит, господин Цорн, у меня 5 сыновей, и все они пасторы. Я знаю. Давайте помолимся, говорю. Она говорит, сейчас? Я говорю, да. Вот я стою перед ней на коленках, так на корточках, взял ее руки в мои руки, давайте помолимся. Ну, она молится и говорит, Господи, Вот мы сейчас, ну, неважно, в общем, молится и говорит: помоги мне этих солдат простить, и вот ты, так, ну, в общем, хорошие слова о Господе говорит. Аминь. Я говорю: не, неправильно молитесь. Она так удивилась. Аминь я не сказал, неправильно молитесь. Молитесь, молитесь правильно. Вы их просто простите перед Богом сейчас. Ну вот она говорит: Господи, Господи, и потом: Господи, я этих солдат, насильников прощаю. Аминь. Прям. Это такое, я просто сейчас не хочу передавать, это очень такое динамично было. Я еще за нее помолился. На следующий день мы с Эльвирой ходим, ну, тут уже прибыли в Херсон, там, в наш порт, пересели на наш корабль, поехали дальше. Вечером с Эльвирой гуляем по палубе, она несется нам, к нам навстречу. Платок такой, она там купила такой вышитый. Несется с этим платком нам навстречу. И сияет на все лицо. Господин Цон, вы себе не представляете, что у меня в душе. Я тик-тик-тик-тик, о чем речь, и все. А, это вот эта женщина, с которой мы молились, да. А она говорит: у меня внутри свет. У меня внутри свет. Мы сидим в ресторане за одним столом, а она сидит напротив, так, большой ресторан, там сидит со своими старушками, там шесть или сколько их там за столом. И вот она что-то им рассказывает, рассказывает, они все в нашу сторону смотрят. Ну, такая возбужденная, такая радостная старушка. Ну, в общем, кончилось это путешествие, но история еще не закончилась. Через год у нас, или, может быть, через два, я с ней переписывался, я с ней по телефону разговаривал, подружились мы так. Через год или через два у нас была конференция, называется «Конгресс Christliche Führungskräfte», Нюрнберг там или где-нибудь, 2000 человек, и я со стендом от нашей миссии стою, ну, тут книги всякие, журналы, информация о нашей миссии, чем мы занимаемся, и карта нашего служения. Подходит один человек и смотрит эту карту. Я говорю: пачка карт. Я говорю: вы можете взять карту, там резиночки, можете взять. Он говорит: нет, я просто хочу посмотреть. А что вы хотите посмотреть? Где тут Днепр? Я ему показываю, где Днепр. Он поднимает голову и видит этот мой бейджик, мою фамилию, и плачет. Это один из этих пяти. Это сын ее. Говорит: наша мать вернулась из этой поездки. Ее жизнь mit einem erfüllten Leben, по-немецки он говорит, исполненная жизнью. Она вылупилась, она начала по-настоящему жить. И так ушла к Господу. Она это написала: я имею право это вам рассказывать, и все такое. Так что прощение – это решение воли вопреки всем чувствам. Решение воли. Второе – прощение – это ваше личное решение. Я сам принимаю решение простить. Даже сам Бог не может принять его вместо нас. Мы не можем сказать: Господи, помоги мне простить, вот так как эта женщина простила. Он говорит, я говорю, извините, я говорю, он вашу молитву такой не слышит. Гарантия. Он не может вам помочь. Это ваше дело простить. Он вместо вас простить не может и помочь вам не может. Он говорит: прощайте, это решение, ваше решение. Он ожидает этого решения от меня. И от всего сердца простить – это мое личное решение. Если кто-то этого не делает, всю последующую жизнь будет нести порабощающее, угнетающее и парализующее духовную жизнь последствия непрощения. И прощение – это мое решение повиноваться Богу, просто быть Ему послушным. Прощать – это не хороший совет. Бог не говорит: Вальдемар, было бы совсем неплохо, если бы ты смог собраться с силами и поупражняться в этом добром деле. Он так не говорит. Он говорит: хотите иметь прощение от меня? Прощайте. Прощайте своим обидчикам. Таким образом, прощение – решение этому повелению Божьему быть послушным. И каждый должен принять это решение сам, лично, в глубине своего сердца. И если даже ты испытываешь по отношению к кому-то, кто уже давно умер, гнев и ожесточение, у тебя есть возможность и необходимость простить и получить освобождение. И простив, вот как у этой женщины, Вы заметите, как в вашу жизнь ворвется светлая, радостная свобода, которой призваны все дети Божьи. Прощение означает самому быть перед Богом с правильным сердцем. Здесь все начинается. Это водораздел между вами и Богом. Не думаю, что нам нужно с кем-то пытаться наладить отношения прежде, чем у нас самих в наших отношениях с Богом не все в порядке. Только в полном Ему послушании, в смирении сердца перед Его волей, с открытым для Его духа и слова сердцем, мы можем прийти к сопернику и сказать: «Давай помиримся. Вот ты меня то-то и то-то, а я тебя прощаю». То есть моя воля или Божья воля? Здесь действительно происходит водораздел. Готовы ли мы быть послушными воле Божьей? Какое у слова послушания антоним? Да. Не синоним, а антоним. Не послушание, очень просто. Послушание, не послушание. Это ясно, как перец. Мы просто непослушны. Вот мы Богу, как правило, непослушны почему-то. Ну, почему-то мы знаем, с чего все беды в этом мире начались. С непослушания в саду Эдемском, с греха, грехопадения. Это грехопадение выражалось в непослушании. Вот в Псалме 65 стих 18 написано вот то, о чем я сейчас говорю. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Вот если я в себе вижу беззаконие, то нужно привести это в порядок, прежде чем я навожу порядок в отношениях с другим человеком. Если мы хотим быть услышаны Богом, нам нужно навести порядок в отношениях с Ним. Могу вас заверить из моей многолетней практики, что там, где есть непримиримость, духовная жизнь умирает. Умирает. И начать жить ежедневным прощением, можно заметить, насколько легче будет даваться победа в искушениях. Если есть где-то непрощенная обида, вот болезни и... Ну ладно, если в какой-нибудь беседе вы услышите какое-нибудь имя, которое вызывает в вашем сердце ну, протест такой, заслон, то вы можете не сомневаться, что у вас проблема с прощением. Вы под гнетом греха непослушания. Есть такое имя? Есть такой человек, имя которого вы услышите, и у вас сразу... И речь идет не о том, как часто мы об этом человеке думаем, а о том, что мы испытываем, когда мы слышим его имя. Может быть, вы раз в год о нем вспоминаете, тогда у вас в сердце начинает закипать гнев или растекаться болезненно сладкая такая обида. Это значит, вы носите в себе непрощение, ожесточение. Ожесточение убьет вас духовно, душевно и телесно. Язва двенадцатиперстной кишки, извините, как правило, следствие обиды. Психосоматика такая. Это как гниль для костей, говорит Писание. Прощение – это образ жизни рожденного свыше человека, рожденного от Бога человека. Вот как жить жизнью прощения? Возможно ли это в принципе вообще? Возможно. И возможно не потому, что мы к этому способны. И вот тут разница между мерилом, читать 13 главу 1 послания Коринфянам, и мерить себя по отношению к этой, вот к этому всему, что там перечисляется, или видеть это как обетование. Как жить? И, возможно, не потому, что мы к этому способны, а потому, что Бог сделал нас способными. Нас всех. Всех. Каждого. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, и все мы напоены одним духом. Мы все верующие во Христе, и в каждом верующем Христос. Это очень ясно и просто. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вот эта любовь Божья, которая в нас, и описывается в 13 главе 1 послания Коринфянам. Это не наша любовь описывается там. Поэтому мы ее мерить не можем. Поэтому нам всегда нужно каяться, Поэтому, когда ее читаешь, мы в прахе и пепле, и все, там всю жизнь нужно ходить, как побитой собаке. А на самом деле это Божья любовь, которая в нас на это способна. Всегда и везде. Она делает нас способными быть служителями Нового Завета. Об этой любви пишет апостол Павел, что она все покрывает. И если мы этой любви не имеем, то мы ничто. Медь звенящая, кимвал звучащий, говорит апостол Павел. Если мы 13 главу 1 послания к Коринфянам вот так меряем по себе, то мы на пути законничества. Мы не можем так исправиться. Это не исправляет. Никогда никого не исправило, исправить не может. А жить живущим нас жизнью Иисуса Христа, Его любовью, Дух Божий излился в сердца наши, любовь Божья излилась в сердца наши Духом Божьим, данным нам. Если мы этим живем, то мы не медь звенящая и не кимвал звучащий, а мы Его любовью покрываем все. И мы имеем эту способность прощать. Апостол Иоанн в первом послании 4 главе пишет очень ясно, просто и понятно, но и очень-очень категорично. И его словами я хочу эту беседу закончить. «Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому узнаем Духа истины и Духа заблуждения, возлюбленные. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. А любовь Божия открылась к нам, в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В этом любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши, возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна в нас. Вот это обетование, вот это то мерило, которым мы измеряемся. Будем молиться вместе с псалмопевцем, псалом 138. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Аминь».